только у нас. На радио «Комсомольская правда».
12:05 точное время в Калининграде. Начинается программа «Только у нас», в студии Светлана Барон. И рядом со мной сейчас представитель неправительственной организации «Экозащита» Александра Королева. Добрый день.
Добрый день.
Человек, который побывал на сессии, 42-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и обсудил там ситуацию на Куршской косе. Вот об этом и поговорим. Очень рада, что вы нашли для нас время. Вы буквально вот только приехали и сразу же к нам, а значит, мы узнаем первыми те новости, которые вы привезли. Известно, что в ходе сессии рассматривают многие территории, которые должны сохранять, да, в рамках всемирного наследия. И вот Куршская коса. В конце июня, начале апреля эта сессия прошла. Почему Куршскую косу решили обсудить? Это чья вообще инициатива? Калининградцев или представители ЮНЕСКО?
На сегодняшний день это, конечно, инициатива общественных организаций. Куршская коса на фоне многих других объектов, пожалуй, выглядит благополучно. Еще благополучнее она выглядит в государственном отчете, который отправляется каждые два года стороной, в которой находится этот объект, то есть, соответственно, российский отчет прошлогодний, выглядит гладко. В нем слегка затронуты, видимо, в ответ на вопросы со стороны Комитета всемирного наследия две основные проблемы – строительство, нелегальное строительство и разрушение Авандюны. Угу. И совсем не затронут еще ряд проблем, которые на самом деле там существуют. Поэтому мы сочли необходимым попытаться все же выступить на сессии ЮНЕСКО, несмотря на то, что, повторюсь, Куршская коса как отдельный объект не рассматривалась на 42-й сессии. На самом деле...
Ну, то есть, получается, это инициатива калининградских экологов обратить внимание ЮНЕСКО на Куршскую косу, но, тем не менее, вы получили приглашение и просьбу промониторить ситуацию на Куршской косе именно оттуда.
Да, всякий раз, когда, скажем так, когда существует некая межгосударственная структура, вот такая, как Комитет всемирного наследия или как конференции, посвященные климату, на них всегда бывают наблюдатели со стороны общественных организаций, у которых, видимо, глаз зорче. Угу. И давно уже существует такая гражданская сеть, сеть общественных организаций из разных стран, название которой можно перевести как «наблюдатели за всемирным наследием» – World Heritage Watch. И именно эта сеть, руководитель этой сети пригласил нас подготовить доклад. Сначала речь шла о докладе на форуме именно этой сети, без того, чтобы выступать на Куршской косе, на сессии ЮНЕСКО. Uh-huh. Но когда этот доклад был подготовлен и отправлен, по всей видимости, острота проблем, которая нами была обнаружена, заставила подумать о том, чтобы найти возможность выступить в рамках самой сессии всемирного наследия ЮНЕСКО, и это произошло, это действительно удалось. В регламенте сессии есть возможность выступать в том числе и неправительственным организациям, если они аккредитованы на этой сессии.
Расскажите о тех проблемах, которые вы обнаружили, о которых вы рассказали представителям ЮНЕСКО. Я знаю, что там очень быстро это нужно делать, да, две минуты всего лишь на выступление дается каждому, но в две минуты нужно было вложить все, что нужно изменить у нас на косе.
Наше выступление пришлось уже на четвертый день, поэтому у меня было время наблюдать, время было репетировать, было время подготовить, и даже при помощи людей, знающих, ну, владеющих языком как родным, отлакировать свое выступление. Поэтому...
Потому что на английском языке, естественно, все выступления
проходят. Да, там можно выступать на английском, испанском и французском, но мне нужно было выбрать английский. И, в общем, на самом деле текст моего выступления умещался ровно на странице, и мне удалось уложиться практически в 2 минуты, где-то вот 3 секунды, за 30 секунды до окончания моего выступления прозвучал сигнал, но там никому рот не затыкают. То есть все, что я хотела сказать, я сказала.
Расскажите нам
да,
об этом.
Значит, собственно говоря, у меня было 6 пунктов. Помните, как у Фондорина это раз, это два, а у меня было это 6. Первый пункт, конечно, касался строительства, нелегального строительства, о котором в отчете государственном сказано, что уже с 2015 года никаких строек на Куршской косе нет. Скажем так, в 2015 году журналистами были обнаружены 15 нелегальных строек, при том, что Министерство природы выдало только 2 разрешения. Но должна я заметить, что в 2018 году, в общем, в отношении этих строек нет ни реальных шагов по их закрытию, ни, собственно говоря, плана. Угу. Только некие подступы, которые совершаются, к сожалению, эти шаги совершаются не руководством парка, а природоохранным прокурором, калининградским природоохранным прокурором Денисом Кимом. Именно он, собственно говоря, создал прецедент, благодаря которому мы можем сказать, что какие-то подвижки в отношении нелегального строительства на косе происходят. Но так, чтобы 15 строек все закрыли, нет, этого нет. Угу. А пункт второй – это Авандюна. Надо напомнить, что Куршская коса ведь внесена в список всемирного наследия в 2000 году как исключительный пример ландшафта, состоящего из песчаных дюн и находящегося под постоянной угрозой со стороны естественных сил, таких как ветер и вода. После разрушительного вмешательства человека, угрожающего существованию косы, путем начатых в XIX веке и продолжающихся по сей день работ по стабилизации и охране, она была восстановлена. Вот эта формулировка, я ее читала, запомнить ее трудно, это и есть универсальная ценность косы как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. И работы по стабилизации и охране – это очень важная вещь.
Но это восстановление, основная работа, это которая должна проходить на косе.
Совершенно верно. Ну, надо сказать, что вы, наверное, как журналист, замечаете, что эти работы на косе происходят скорее спонтанно. Например, вот километр Авандюны был…
Разрушило море? Что-то там…
Нет, я хотела сказать о том, что километр Авандюны был как раз к 42-й сессии, во время 42-й сессии был укреплен болельщиками чемпионата мира.
Да,
приехавшим. Это здорово вообще. Классно, но, на мой взгляд, это звучит очень странно. Это работа ежедневная, которая должна проводиться 2 раза в год. Осенью после нашествия туристов, весной после зимних штормов. И каждый год.
И она не проводится
в
таком формате?
Нет, она, к сожалению, не проводится. Более того, технологии, которые были изобретены здесь 200 лет назад, плетение фашин, плетение хворостяных заборчиков, они зачастую заменяются просто навалом этого хвороста, когда заезжает трактор, вываливается гора, которая, вообще-то говоря, ближайшим штормом размывается. Угу. И вот эта проблема, которая очень коротко упомянута в докладе, ну вот о том, что да, есть такие разрушения, в 2012 году у нас был очень сильный шторм. Надо сказать, что в 2017 году у нас был шторм еще сильнее, и Авандюна разрушена на всем протяжении Куршской косы. Это я так долго рассказываю, а у меня было 2,5 строчки для того, чтобы это сказать. И еще 3 проблемы, которые никак не упоминаются в докладе. И, по всей видимости, просто Комитет всемирного наследия об этом не знает и не спрашивает. 3 поселка на Куршской косе, у них недостаточная очистка сточных вод. И, соответственно, в результате этого происходит эвтрофикация, то есть загрязнение Куршского залива.
Эти воды идут в залив, получается?
Конечно, напрямую. Uh-huh. Это 3 поселка, а у нас еще целая цепочка туристических баз, откуда нет вообще никакой очистки. И рукомойничек, который прибит к домику, и вы вот там моете ручки с мылом, и, ну, в общем, это все вот по чуть-чуть, угу. Но все течет в Куршский залив. Эвтрофикация Куршского залива – это был мой 3-й пункт. 4-й пункт – это очень высокий рекреационный пресс, который плохо регулируется, зачастую вообще никак не регулируется. В летние дни фиксируется до 1800 машин на контрольно-пропускном пункте, а в пределах Куршской косы, в пределах национального парка, то есть в российской части, есть только 600 парковочных мест, соответственно, остальные.
Мы регулярно наблюдаем
машины
стоящие под лесом.
Под лесом, да. 5-й пункт – это инвестиционные проекты, которые осуществляются на Куршской косе или на ее границах без положительного решения экологической экспертизы. Это те самые волнорезы, которые мы так радостно приветствовали, их строительство в Зеленоградске, но, увы, к сожалению…
Куршскую косу это разрушает.
Это послужило накоплению песка в корне косы и, возможно, недостаток песка для остальной косы.
Мы сейчас прервемся на несколько минут. Не переключайтесь. Александр Королёв у нас в гостях, человек, который рассказывал про Куршскую косу на Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО.
Только у нас… На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в прямой эфир в Калининграде. У нас в гостях представитель неправительственной организации «Экозащита» Александра Королева. Александра выступала на 42-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Говорили про ситуацию на Курской косе. Пять проблем основных вы выделили, рассказали о них. Это застройка, это разрушение авандюны, сточные воды, нагрузка от туристов. Что-то еще забыла?
Инвестиционные проекты, которые проходят без учета статуса косы, без экологической экспертизы.
В итоге, что теперь? Вот после того, как представители ЮНЕСКО об этом обо всем узнали, что теперь будет?
Ну, на самом деле, я не могу, конечно, угадать в точности, что теперь будет. Давайте в качестве примера, как могло быть, как может быть, я приведу другой российский пример, знакомство с которым мне показало, что наши проблемы еще не столь огромные. Это заповедник Западный Кавказ, экосистемы которого пострадали при строительстве объектов зимней Сочинской Олимпиады. Надо сказать, что этот Западный Кавказ уже обсуждался на 41-й сессии ЮНЕСКО, которая происходила в прошлом году в Кракове. Это обсуждение было инициировано организацией Greenpeace, и в этом году также. Снова, значит, они повторились, поскольку не только происходило строительство, не только происходило разрушение экосистем, но российское законодательство даже было изменено для того, чтобы можно было построить эти курорты, построить эти объекты, которые сейчас становятся такими довольно известными лыжными курортами, и, соответственно, население, граждане туда прибывают, что тоже увеличивает этот самый пресс. Так вот, в результате выступления Greenpeace, которое предоставило неоспоримые доказательства влияния этого строительства на вот ту самую универсальную ценность объекта всемирного наследия, ЮНЕСКО потребовала от России до 1 февраля 2019 года представить подробную информацию обо всех недавно принятых законодательных изменениях, которые затрагивают Западный Кавказ. В случае отсутствия всеобъемлющего ответа или в случае, если проекты реализуются без предварительной оценки воздействия на объект всемирного наследия, Комитет всемирного наследия оставляет за собой право в следующем году добавить Западный Кавказ в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Вообще-то это очень позорно. Это, конечно, большой удар по имиджу. Надо сказать, что в период между 2003 и 2006 годом Курская коса могла тоже оказаться в этом же самом списке наследия, находящегося под угрозой. Тогда начиналась добыча нефти на D6, и как российское правительство, так и компания не считали нужным особенные какие-то действия по охране природы в рамках добычи нефти, в рамках развития этого проекта добычи нефти предпринимать из-за того, что он находится в непосредственной близости от наследия ЮНЕСКО. И только после ответных шагов, после того, как «Лукойл» вынужден был провести международную экологическую экспертизу проекта, а также даже заказать спутниковое слежение за разливами, тогда эта угроза от косы отступила. Вот я объяснила, что может быть, если плохо себя вести в отношении всемирного наследия ЮНЕСКО. Кстати, на 42-й сессии произошло еще одно событие, оно не имело отношения к России, но мы же живем на одной планете. Речь шла о Шахрисабзе, это город в Узбекистане, где в список всемирного наследия входил исторический центр. И в рамках этой сессии этот объект был вообще удален из списка, потому что уже в течение 3 лет требовали, значит, от властей Узбекистана адекватных действий в отношении объекта, который разрушался под строительство новых зданий. И это выглядело очень странно, очень долгие были дебаты. С одной стороны, Узбекистан совершенно не собирался останавливать строительство новых зданий, а с другой стороны, требовал от ЮНЕСКО все-таки оставить свой объект в списке. Это, кстати, всего 3-й случай, когда объект выносится, вообще удаляется из списка. Это неприятно.
А вы контактировали с руководством косы до выступления, или, может, они на вас после выходили уже, ну, с какими-то
пока еще
с вопросами,
нет,
какими-то интересными?
Не контактировали, а это, на самом деле, даже решается не совсем с руководством парка, а скорее
да.
С делегацией российской. Надо сказать, что делегация российская и приехала это всего на 3-й день, поэтому контактировала я не с российской делегацией, а с так называемым послом России в ЮНЕСКО. Вот с ним мы общались, он получил мой текст моего выступления, доклад, который в 3 раза больше, чем само выступление, ну и обещание прислать те материалы, на основании которых этот доклад писался.
В течение года будет проходить какая-то проверка, результаты можно будет узнать на следующей сессии ЮНЕСКО?
Скорее всего, через 2 года КАСА будет еще раз
подвергнута проверке, да,
какое-то внимание, поскольку действительно все же пока на фоне всего остального Курская КАСА еще выглядит ничего, и мы будем помогать ей выглядеть ничего. Вот, вообще на сессии бывали и праздники, ну, один самый главный праздник на 42-й сессии, это возвращение барьерного рифа Белиза из списка наследия в опасности обратно в этот хороший список всемирного наследия в результате того, что это государство, такое маленькое государство в Центральной Америке, сумело объединить силы. Во-первых, они сами обратились в ЮНЕСКО за помощью.
То есть само государство, само это государство, уже не экозащитники, не Гринписы.
Само государство обратилось за помощью в комитет с просьбой к экспертам разработать для них план по возвращению из списка в опасности. И самое главное, что они, ну, собственно говоря, какая была угроза этому рифу, это вырубка мангровых лесов под строительство отелей, потому что туризм теперь уже везде является угрозой для природного и культурного наследия. И, что самое главное, отказ от добычи нефти. Я думаю, что для этого небольшого государства, население которого живет с продуктов этого же самого рифа, и плюс развивающийся туризм, наверное, для них, для их бюджета добыча нефти была бы большим, весомым таким довеском.
Подспорьем,
конечно. Тем не менее, они сумели от этого отказаться. И вот отказ, остановка вырубки мангровых лесов, отказ от добычи нефти позволили выполнить тот план, который был разработан экспертами ЮНЕСКО. И на сессии, когда выступал премьер-министр Белиз, он плакал от радости, когда стало известно. Более того, поскольку государство небольшое, то там, наверное, все участвовали в этом возвращении, и в тот день, когда было объявлено об этом, в Белизе был праздник и фейерверк, как сообщил премьер-министр.
Очень показательный момент, но, естественно, вот такие вот сессии – это в первую очередь знакомство, возможность делиться опытом, с кем удалось пообщаться на тему вот сохранения культурного наследия.
Ну, вы знаете, если учесть, что первые 2 дня мы плотно общались с 25 представителями разнообразных организаций, 16 стран, все континенты, то действительно связи теперь налажены, хотите с Египтом, хотите с Молдовой, с кого еще, Пакистан, Германия, Австрия.
Находи разве что подобные проблемы какие-то,
конечно,
можно советоваться.
Самое главное – это воодушевление, понимаете? Вот я, собственно говоря, пошла на то, чтобы попросить разрешения сфотографироваться с премьер-министром Белиза, потому что это очень воодушевляюще.
Кстати, насколько это сложно было?
Никак, просто когда была такая маленькая вечеринка и там бокал вина, я просто подошла к нему и сказала: знаете, я из России, у нас похожие проблемы, у нас тоже нефть добывают прямо перед наследием ЮНЕСКО, можно с вами сфотографироваться? Он сказал: конечно. И все, я отдала свой телефон кому-то и сделали эту фотографию. То есть проблем-то не было совсем никаких, но для меня это вот именно эти несколько часов были такими воодушевляющими, когда понимаешь, что вот на том шарике, на котором ты живешь, может быть любое чудо, в том числе и вот такое, когда просто все сказали: нет, мы хотим, чтобы у нас было это наследие ЮНЕСКО, и сделали.
Хочется верить, конечно, в любом случае в хорошие результаты. Вы несколько дней провели в Бахрейне, а какое основное впечатление вынесли?
Там жарко,
страшно,
летом,
ужас.
Я расскажу вам, это совершенно восхитительное впечатление. Нам очень повезло с тем, что у нас была сначала вот эта встреча общественных организаций, и помимо всех прочих у нас присутствовали представители из археологического общества Бахрейна. Абсолютно погруженные в свою археологию люди, они устроили нам 2 экскурсии, которые, конечно, никак нельзя было сравнить с официальными экскурсиями в рамках сессии ЮНЕСКО. Я познакомилась с вещью, которая меня абсолютно тронула. Это так называемые ветровые башни, которые строили в этом климате. Надо сказать, что на острове впервые есть следы человеческой жизни 9000-летней давности, а цивилизация насчитывает эдак 1006, ну, если учесть, сколько насчитывает наша цивилизация. Так вот, в этом самом климате дома строили таким образом, что могли уловить даже морской бриз. в доме, в рамках архитектуры дома строилась башня, она могла быть 10-метровой высоты, 4-метровой высоты. При помощи деревянных балок она разделялась на 4 части, и в 4 отверстия каким-то волшебным образом ловился ветер, а будучи холодным воздухом, он опускался вниз и охлаждал помещение.
Фантастика. Без под любые природные условия можно подстроиться. Главное, не менять
вот
это
то,
под
что
себя.
Мы сейчас называем дружественной природой. Это недорогой, вечно гудящий кондиционер, который дико сушит воздух и вызывает аллергию, и для которого надо сжечь ту нефть, которую теперь добывают в Белизе. Угу. В Бахрейне. Это классно. Вот это, пожалуй, самое шикарное впечатление от Бахрейна.
Очень мало у нас времени, к сожалению, в эфире, но все подробности и от этой поездки, я знаю, что вы еще были в Чикаго и в Нью-Йорке, тоже оттуда вынесли много чего интересного. Все это можно почитать у Александры Королевой в соцсетях. Спасибо, что нашли для нас время. Будем надеяться, что и с Курской косой тоже все будет хорошо.
Спасибо за приглашение.
Только у нас. На FM 107.2.